Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, понедельник, июнь, день пятый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве, через час обещают, даже восемь обещают через час, а потом опять, в общем-то, не шесть, но семь. Почему опять сказал, не знаю. Короче говоря, на уменьшение пойдет. Ну, посмотрим, что будет. Пока пишите, где вы едете, что видите, на смс-портал и в телеграм, говорит МСК-бот. Толстый говорит, он подписывается, когда лето, у меня дип уже. Уже дип, это что, диплом, депрессивный какой-нибудь там, что-то еще. Что за дип? Скажите, Толстый, я не разбираюсь в этом. Я же не психолог, не психотерапевт, не психопат. Нет, психопат, возможно. Не знаю, депресняк. А, понял, спасибо большое. Это сокращение, у вас депрессия, вы считаете. Вы знаете, что я хочу вам сказать по этому поводу? Во-первых, я сразу вас информирую, потому что мне пришло смс-сообщение, пришло оно в 17.51. МЧС предупреждает, на основании прогноза ФГБУ, центральная УГМС в Москве, ожидается дождь. Как говорят москвичи, гроза и ветер до 18 метров в секунду. То есть это вот первое, что у меня есть. И второе, конечно, я вот, знаете, я новости, конечно, смотрел. Да, есть что обсуждать, но у меня есть такое ощущение, что единственное, что нас по-настоящему волнует сейчас, это погода, потому что она достала. Ну, прям достало. И надо сказать, что я-то живу в пятиэтажке, которая, кстати, под снос уже обозначена. Не знаю, в каком году ее снесут, но не суть. И в ней холоднее, чем на улице. Вот прямо это абсолютная правда. В ней холоднее, чем на улице. Потому что бетон, сырость какая-то ощущается. Ужасно абсолютно, катастрофично. Что, приходится спать в одежде. О чем говорить? Приходится спать в одежде. Вот. Вы, наверное, любите спать голыми, а приходится спать в одежде. Еду по МЦК, в окне лес, небо, провода, ПС, говорит. Как говорили москвичи, до исторического материализма дождь, пишет Алекс. А мне не пришло, пишет Алексус. Ну вот я вам сообщаю, кому не пришло, чтобы вы знали, что вот ветерок-то ожидается не слабый. Да еще и гроза. Приходится спать в БМВ, пишет Роберт. Не, Роберт, я сейчас наконец-таки на тест взял машину. Кстати, в пятницу обсудим, Audi A7, но я в ней не сплю тоже. Женщину надо завести, чтобы греться, пишет Тарас. Тарас, у вас же нет женщины, вы не знаете, как они подло поступают в этом плане. Они начинают греться об мужчину, понимаете? Они начинают свои холодные лодыжки, они начинают свои холодные ноги засовывать туда куда-то, где у вас тепло. Вот нет, разве не так? Они начинают греть о вас руки. Они, короче, вас используют абсолютно прагматично и даже цинично. Поэтому женщина — это не то, обо что ты будешь греться. Это то, что ты будешь греть. Это потеря энергии уже получается. 3 месяца осталось потерпеть, и отопление включат, пишет Григорий из СПБ. От питерцев дождь слышал чаще, чем от москвичей. Ну, вообще, есть две школы, да, Санкт-Петербургская и Московская. И как раз-таки питерцы должны говорить, насколько я знаю, дождь. А москвичи смягчают и говорят дождь. Да, вот примерно так. Не умеешь женщину разгорячить, пишет Старк. Ага, ты еще один выявился. У Старка тоже нет женщины. Ребята, вы что знаете о женщинах вообще? Вы откуда вдруг вот такую информацию черпаете? Женщина — это то существо, о котором вам придется заботиться. То существо, которое придется греть. То существо, которое будет плакать, а вам придется успокаивать. Ну как же еще? Женщина — это ответственность. Женщина — это как ребенок, только женщина, понимаете? Вот примерно так. Вот. А еще у нас и горячую воду отключили, говорит харьковчанин. Погода хорошая, не жарко и не холодно, а то зимой все ныли, что морозов не было, а летом ноют, что нет жары, пишет Игнат. Да отстойная погода, Игнат, да отстойная. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Я вот даже, вот, знаете, а вам вот нравится, вот я сейчас спрошу, а вам нравится погода такая? Или возникает желание, вот возникает желание, хотя бы как-то временно эмигрировать, куда-то свалить, условно говоря, куда-то съездить, где потеплее. Или вам нравится такая погода? 134-21-35. Для июня. Вот такая вот июньская погода вам нравится. 134-21-35. Да, да, хорошо. Нам нравится. Ни жарко, ни холодно. Замечательно. 134-21-35. 134-21-36. Мне холодно. Мне надоело. Я расстроен. У меня чуть ли не депрессия. Мне ничего не хочется. Я замерз. Я хочу свалить куда-нибудь. Пожалуйста. Где потеплее? Хотя бы градусов на 10. Хотя бы градусов на 10. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Я не могу, все, мне надоело. Я болею. Насморк. Хочется тепла. Везде холодрыга, продрог. Хожу в вещах, в которых зимой ходил. 134-21-36. Когда на работе, то норм. А вот в выходные такая погода, конечно, печалька, говорит замполит. Продрог, Никита. Когда работаешь, то отлично. Согласен, работа такую погоду хорошо. Почему? Когда прохладно, голова хорошо варит, правда? Работаю на машине, для работы самое то, пишет Евгений. Картофан на шестисотках гниет, пишет Олег. Если потеплее одеться, то можно и вспотеть, пишет Григорий. Весь день хотел спать, ужас какой-то, не до работы было, пишет Дэви. Что еще? Спать охота. Горячую воду отключили по плану, а на улице 5 градусов, пишет Дима. Вот. Ну и примерно так. 7373948, телефон прямого эфира, пока вы голосуете. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Руслан Беспокой. Ну, смотрите, ну даже я вот северный человек, как бы, да, но даже меня вот немножко раздражает эта погода.
А вы северный человек, вы так говорите, почему? Вы откуда?
Ну, я из Мурманска.
Понятно, это да, это да. А в Мурманске вообще лето бывает хотя бы 2 дня?
Ну, бывает там июль так немножко.
То есть вы из Мурманска уехали в Москву в надежде на то, что здесь хотя бы 3 дня бывает летних, 4, ладно, неделя бывает, а здесь ее нет, все равно, лета нет.
Нет.
Лета нет.
Как экономики.
Да, я вспоминаю 2010 год, когда я переехал в Москву и... Знаете, спасибо вам большое, кстати, за звонок. Вот, все ждал лета. Я говорю, вот лето скоро, как хорошо, лето скоро. Вот, а вот скоро уже лето, и вот хорошо будет, буду купаться. И потом я понимаю, что уже середина июля, я, по-моему, 20 число было, если даже я не ошибаюсь, то есть ближе уже к концу, считайте. И я такой, подожди, середина июля, думаю, так это ж что, уже все, считай. И тогда я понял, что в Москве нет нормального лета, практически никогда. А если есть нормальное лето в Москве, то обязательно будут гореть торфяники какие-нибудь, вот как вариант. Это значит 2011 год. В 10-м как раз торфяники горели. Да, осенью я приехал, и следующее лето, соответственно, оно уже было 11-го года. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, комиссар.
Леша.
Да. О, а звук-то у вас нет никакого, знаете, связь плохая совсем. Мне кажется, вам не придет смс-ка от МЧС, я вам поэтому говорю, на всякий случай, если вы только подключились, погода плохая, обещают плохую погоду. Тебе тоже пришла? Нашему звукорежиссеру тоже пришла пришло смс-сообщение от МЧС. Гроза, дожди и ветер до 18 метров в секунду. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. У меня была дилемма купить бассейн.
Да.
Вот. За 70 тысяч или поставить летнюю кухню.
Да.
В итоге начал ставить летнюю кухню для моего бетона сейчас. Прям это шикарная погода, я то есть немного даже рад.
То есть это шикарная погода для бетона.
Да, да.
Прекрасно. Бетон себя сейчас чувствует. Ну что я могу сказать по этому поводу? 54% наших радиослушателей, они сделаны из бетона. Потому что они говорят, хорошая погода. 54. Они сделаны из бетона. Либо они что-то строят, я не знаю. 54% говорят, да, хорошая погода, отличная погода. Нам очень нравится. 46% говорят, а мы, в отличие от вас, выходим на улицу иногда. 46% говорят, и нам не нравится. Бетон в такой погоду не надо поливать, пишет Святослав. Дождь поливает бетон, проливает, пишет Борис Байкер. Лучше, чем когда асфальт плавится, считает Вал. В 10-м невозможная жара была и без дождей. Лучше, как сейчас, пусть, пишет Александр. 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер, Юля.
Здрасте, Юля.
Вы знаете, я не знаю, как может нравиться такая погода, это же просто...
Рванем в Испанию.
А вы знаете, я только прилетела из Доминиканы.
А, из Доминиканы.
Да, 3 дня назад там было очень жарко, я прям мечтала уже о таком прохладненьком климате, но не так.
Газпром.
Это чересчур холодно.
Мечты сбываются. Нет?
Нет, ну не настолько.
Не настолько?
Вот потеплее бы, и чтобы дождика не было, тогда нормально.
Ну вот говорят, завтра будет 19 градусов, и вроде бы будет пасмурно, но дождя не будет.
Ну хорошо бы, чтобы так было до конца лета, а не иногда.
Ну я согласен с вами. Я на всякий случай всем напоминаю, в Москве с 1 июня открыт купальный сезон. И здесь, конечно, хочется добавить, как шеф говорит у нас, всего вам доброго. Я вот приду домой, у меня горячую воду пока не отключали, обязательно продолжу купальный сезон в горячей воде. Я вчера из Марокко, пишет Ози, питерская погодка, а В говорит, вот буржуи, Испания, Доминикана, Нефман говорит, ну где тепло? Но у меня вот товарищ, коллега ездил в Крым, летал на выходных в субботу, говорит, очень хорошо, прилетел туда в свитере, в куртке, снял, говорит, куртку-свитер, зашел в секонд-хенд, за 46, по-моему, рублей, он сказал, купил себе майку, в этой майке походил, дела порешал, которые нужно было. А он майку эту выбросил, надел свитер, куртку и улетел в Москву. Скоро еду к родителям в Крым. Меня это греет, пишет Мария. Такая погода нагоняет чувство голода. Давайте про еду поговорим, говорит Пес. Да все равно какая погода, холодно, оденься, жарко, разденься, пишет Константин Налы. А на работе шикарно поспал в машине под дождик. Проснулся, СМС. Зарплата пришла, пишет Алексей Фрей. Видите, счастливые люди. Ну а мы идем, в общем-то, дальше. Что касается погоды, я еще просто добавлю, потому что есть о чем говорить. Глава МЧС предложил наказывать синоптиков за ошибочный прогноз. И, по словам Владимира Пучкова, необходимо выработать экономический механизм ответственности должностных лиц Росгидромедцентра. Пока выработать алгоритм, он говорит, ответственности территориальных подразделений за неподтвержденный прогноз погоды, а пора, говорит, пора выработать. И пояснил, что именно экономический механизм должен работать в этой сфере. В Гидромедиауниверситете ответили Пучкову и предложили премировать синоптиков за правильные прогнозы. Вот. И по словам профессора Гидромедиауниверситета, доктора географических наук Валерия Малинина, для того, чтобы штрафовать Росгидромет, нужен специальный административный регламент. И он говорит, дело в том, что Гидромет – это бюджетная организация. Нигде в положении не сказано, что его нужно штрафовать за отрицательные прогнозы. Если будут штрафовать за отрицательные прогнозы, то почему ему не могут давать деньги за положительные прогнозы, задается вопросом. Если бы он был коммерческой организацией, то есть подавал бы прогнозы, получал бы за это деньги. Вот тогда его можно было бы наказать за прогнозы, которые нанесли определенный ущерб. Я логики Малинина абсолютно не понимаю. Я, наоборот, считаю, если организация бюджетная, то бишь мы с вами платим, ведь мы же налогоплательщики честные, ну, кто-то из нас, во всяком случае. И, получается, на наши деньги существуют эти ребята, и они нам дают еще неправильные прогнозы. Из-за этих неправильных прогнозов у нас и деревья иногда вырывают неожиданно с корнем, и эти деревья бросают на машину, и люди погибают, то, что сдувает остановку, убивает человека просто ей. Ну, вообще, страдает наше имущество, и мы сами страдаем. Нам бы хотелось, чтобы прогнозы были точные. Раз уж это бюджетная организация, то действительно нужен административный регламент, по которому можно было бы наказывать метеорологов за недостаточно правильные прогнозы. В конце концов, это их работа. А премировать за правильный прогноз – это глупо. Ну, то есть, зачем премировать за правильно, за хорошо выполненную, за выполненную работу, давайте так, за выполненную работу. Премировать должны за перевыполненную работу, насколько я понимаю, а за выполненную работу просто платят зарплату, а за невыполненную работу, то есть неправильный прогноз, штрафуют. Я думаю, это логично. 7373948. Давайте инициативу Пучкова обсудим. Как вас зовут, или здравствуйте? Вы плачете, что ли, в трубку? 7373948, подождите, не надо плакать, не надо печалиться, вся жизнь впереди. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей, Валентин.
Да, Валентин. Да.
Ну, я считаю, что нет, я соглашусь, пожалуй, с ним, потому что, ну, во-первых, метеоролог это, как по мне, они, конечно, имеют научную составляющую, да, достаточно большую, но все-таки у них очень большая вероятность такого не астрономического, а какого-то астрологии, больше к этому связанное.
Астрологии, вы думаете? Вы
так как... Вы... Простите, я просто перепутал. Я имею в виду со всякими гороскопами и прочей ерундой.
Ну?
Большая доля вероятности, и слишком это все не точно.
То есть они... метеорологи это что-то типа магов и колдунов, правильно? Они что-то там дуют на воду, прыгают через костер.
Представление о науке, да, пользуются ими. Есть станции научные базовые, там какие-то измеряют давление, влажность, скорость ветра. но это все равно слишком изменчиво.
Тогда какого черта? Зачем они нам нужны? Зачем они нам нужны вообще?
Ну, хотя бы хоть небольшую ясность носить. А вот по поводу хотел...
Подождите, они будут выходить на площадь, подождите, да не торопитесь, я вас не отключаю, все нормально. Они будут выходить на площадь и говорить, это был дождь. Или как, вот это был ветер. Вот, вы видели? Видели, понесло мужика, размозжило по стене. Это был очень сильный ветер, они будут говорить там. Так, что ли?
Нет, понятно, что, ну, как бы и наказать их за сильный ветер тоже не получится. А вот к тому, что наказывать их за вырванные деревья, я в первую очередь считаю, что это наказывать нужно садовников, простите, есть такая должность.
Такая должность есть только в немецком кино. Вы о чем говорите? Какие садовники?
Нет, есть садовники, есть
садовники. Садовники? У меня в Перово есть садовники?
У каждого ГБУ жилищника есть главный садовник, который отвечает за грунт, вот это подсыпание грунта вокруг деревьев, когда обнажаются корни.
Да?
И все такое прочее.
Правда, да. К сожалению. Тогда мы наших садовников, из-за которых. Из-за которых деревья попадали, наших садовников, мы их отправим, конечно, в фильмы для взрослых, но это будет какой-то не такой фильм, в который им бы хотелось попасть.
Это плохое наказание, их надо в гомосексуальный фильм для взрослых.
А кто их знает, черт побери, их предпочтения. Не, мы главное, чтобы им не понравилось, будем выбирать. Выбирать так как-то.
А, вот, да, узнаем их предпочтения.
ВДСМ, да. Да, я считаю. Спасибо большое. Колотушек с этих деревьев, которые попадали, напилить, и все. А мужик все в кучу собрал. Астрологи, садовники, говорит Санчиксон. Вся жизнь она такая, Санчиксон. Все в кучу у нас. Что здесь поделать? 7373948. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я вот, меня Дмитрий зовут, я из Москвы.
Да.
Я вот хотел... предложить министру, прежде чем кого-то штрафовать, посмотреть, как люди работают.
Как люди
работают? Потому что, вот, насколько я знаю, в американском таком же аналогичном центре, да, медиапрогноза, более 50 спутников, а у нас только два.
Два?
Это тоже, да, то же самое, что у вас отнять микрофон и вас штрафовать потом, что вас не слышно.
Не слышно,
а
да.
А вы ведущий.
Да, я понял, спасибо большое. Интересно, а вы откуда эту информацию почерпнули, что у американцев 50, у нас два? Я просто не знал этого.
А это вот буквально недавно.
Сами жалуются они,
да? Как раз в связи с этими катаклизмами... Дипломитиоцентр выступал и привел такие цифры.
Понял, спасибо большое. Мне один стоит, чехвост говорит, даже у шефа вашего есть садовник, не спорь. Понимаешь, даже у шефа. У шефа логично есть садовник. А у меня, вот если бы у меня был садовник, вы бы говорили, даже у Гудошникова есть садовник. Но у меня его нет. Но оказалось, что есть, оказывается. Но он общий, этот садовник, черт убери. Наверное, домохозяйки наши, да? Вот эти одинокие домохозяйки. Они, наверное, все-таки отвлекают от работы, от основной нашего садовников. Вот они деревья-то и падают. Ну, давайте, знаете, что сделаем? Раз мне вот, у меня сейчас информация поступила, вот Игорь Павлов говорит, он, ты знаешь, он как бы говорит, проблема. Им нечем мерить. У них единственный прибор, ну, два спутника и палец, значит. Они смачивают палец слюной, выходят на главную площадь, вверх так поднимают палец, говорят, ветер. Ветер, холодно, оттуда. А говорят, это какая часть света? Они говорят, ну, слушай, это же не лес, где здесь мох? Если бы был мох, я бы тебе сказал. Я бы тебе сказал, север, юг, запад, восток. Мха нет, определять нечего. А у вас, может быть, есть хотя бы тогда, ну, компас? Они говорят, ну, ты что, компас, это сейчас дорого, компас. Где взять компас? Нет компаса, мы по пальцу все определяем. Метеорологи, позвоните, ребята. Давайте вот сейчас вот я всех, сейчас вот, подождите, сейчас никто, наши постоянные уважаемые слушатели, я всех уважаю, люблю, ценю. Сейчас метеорологи мне должны позвонить. Вот метеорологи меня интересуют. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Ну вот вам, скажем так, не совет, а объяснение.
Давайте.
По метеорологии.
Да.
Для того, чтобы дать прогноз по данной точке...
А вы метеоролог?
Ну, я знаком с этой...
Ну, я тоже так, знаком, я хожу по улице.
В геодезическом институте.
А, все.
Так вот, значит, преподаватель математики нам на первом курсе, на первой лекции объяснил значение математики для всего этого, и в том числе для метеорологии.
Угу.
Для того, чтобы дать точный прогноз, надо иметь формулу, по которой, значит, можно рассчитать каждый параметр, и в этой формуле будет такое огромное количество переменных и постоянных, что не хватит никаких вычислительных мощностей.
То есть вот они все-таки, все-таки они угадывают больше, они гадают больше на интуицию у них.
Алексей, почему гадают? Да потому что нет вот этих данных, да, понимаете, нет этой формулы универсальной, и нет этих вычислительных мощностей, которые могли бы дать точный прогноз для не данной могут. Точки Земли.
Не могут, я просто не мог. А как мы тогда, подождите, как мы запускаем тогда ракеты куда-то вот, а? Вот, как мы это все делаем, я не понимаю. Как мы устраиваем парады и вот с пролетом техники и без пролета техники? Как мы это делаем? Я не понимаю. Я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Мне говорят, ну согласись, в Москве трудно ориентироваться. Вот так вот, МХАТа нет. Я говорю, как нет? Есть еще один вариант ориентироваться в Москве. По крестам. По крестам, на церквях. Вы не знаете, что они расположены? По, ну то есть кресты расположены определенным образом, чтобы можно было понять часть света. Ну, то есть они не просто так стоят, кресты на церкви. Они стоят именно вот определенным образом. Вы не знали? По крестам. А в Москве еще есть церкви. Еще есть. Не все церкви разрушены большевиками. Вот. Наши метеорологи могли бы определять части света, направление по крестам на церквях. Допустим, как вариант, как вариант. Какой еще возможен вариант определения частей света в Москве? По солнцу, допустим, да, вот встает солнце, мы уже сразу понимаем, да, какая часть света. Вот, 7373948, телефон прямого эфира, по солнцу можно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Смотрите, я что заметил, вот когда иногда бываешь за границей, там, в Европе,
да,
и замечаю, что у них прогнозы более точные, чем у нас.
Точные у них, да?
Ну, более точные, скажем.
Может быть, не знаю. Может, они маленькие, поэтому им легче прогнозировать там. Какой-нибудь Лихтенштейн, нет? Мальта какая-нибудь. Нет,
Германия.
Германия. Ну так, ну поменьше, конечно, чем у нас, но тем не менее. Я понял. Так, значит, перекладины крестов, вот по ним можно определять. Да. А по звездам на башнях Кремля, адвокат говорит. Нет, под звездам на башнях Кремля вы можете определять направление ветра. Потому что, как известно, звезды на башнях Кремля, они у нас флюгеры. Флюгеры. По ласточкам можно прогнозировать дождь, но только летом. Кот прикрыл мордочку к плохой погоде, правильно? Если не умеем угадывать погоду, то надо ее задавать. Огромные вентиляторы, гигантские печи, чудовищные супермагниты, говорит Гагога. Зачем спутники? Раздать им айфоны, погода точная там, пишет Алексей. Так может, надо смотреть западные прогнозы, говорит Вал. Есть отличная история. Возьмите трубку, говорит Гоша. Ну, Гоша, я вас тут не вижу пока. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, я не Гоша.
Да.
Я рискну сказать, что они будут перестраховываться, как вот всю эту неделю, каждый день.
Да, у них каждый день теперь желтая опасность, желтая опасность.
Да, предупреждают. Но в тот день, я помню точно, я с утра был понятно, что будет ветер сильный, и были предупреждения. Угу. А как он усилится, ну, это уже действительно службы должны понимать, потому что в 98-м году был ураган. Все знают, что в Москве это возможно. Следовательно, не нужно ставить рекламы, которые... Ну, в общем, все вот это нужно делать... Счет от того, что все может быть.
Все может быть. Дайте, говорит, Гошу. Где Гоша, пишет наш слушатель. Вы Гоша?
Да, угадали, Алексей. Я Гоша, Георгий, Москва.
Да, давайте. Ну,
смотрите, история какая. Я в 2005 году работал во всеми нелюбимой Америке в аквапарке.
Так.
И, как вы понимаете, аквапарк — это то место, где погода, ну, скажем так, чувствительна.
Да.
Да? И я как-то пришел на работу, в 8 часов нам сказали, планерку собрали, говорят, в 14:10 будет погода плохая.
Угу.
Надо людей предупредить. Я подумал, я думаю, что-то, наверное, не то. Как-то я, может, английский плохо знаю. В 14 часов ровно, в 2 часа дня, всем сказали, так, ребят, все в помещении, все закройте. Ровно в 14:10 начинается дикий шторм.
Ужас.
В 14:10. И это было 12 лет назад.
Слушай, я такую историю видел только в американском фильме «Назад в будущее». И то, когда они попадают в 2015 год. Дождь будет идти 10 секунд. Вот. Не, ну может быть. А как они тогда не предсказывают? У них вечно ураганы все сносят. Или они говорят, ураган будет, и эвакуируются, а там уж что снесет, то снесет.
Нет, они эвакуируются действительно, потому что у них дома-то какие? У них же дома-то каркасные,
ну, да,
картонные,
да,
они
да,
просто их сносят любым порывом
ветра. Дома у них не очень.
Да, там бы все смыло.
Да, мы у них не очень... Да. Гош, спасибо большое, у нас просто времени совсем не остается. У меня о движении еще нужно сказать. Знаете, что обидно? Вот я сейчас о движении скажу.
Движение.
О движении, значит, 7 баллов пробки в Москве, к концу часа 8 обещаются. Обидно то, когда плохая погода, не на кого жаловаться и некому предъявить свои претензии, понимаете? Когда плохие дороги, ты знаешь, на кого кричать. Когда что-то не так в городе, ты знаешь, что кричать и на кого жаловаться, и кого проклинать. Но когда плохая погода, нет этого адресата. Вот что раздражает. Куда, я не понимаю, что-то по какой-то старой традиции коммунистической фиги в небо показывать. Как-то нелогично, что ли. Сейчас новости, а дальше, дальше встретимся вновь. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. И меня зовут Алексей Гудошников, это моя программа. Всем еще раз здравствуйте. И, знаете, вот новость прочитал, просто не могу мимо пройти, интересно. Полиция Краснодара ищет место высадки инопланетного десанта в скафандрах. Я сейчас серьезно, это в новостях есть. Заявление о вторжении 7-метровых гуманоидов на Землю написал житель поселка Водники. На место происшествия немедленно выехал участковый Александр Гречишкин, который осмотрел место происшествия, однако никаких признаков инопланетного вторжения не обнаружил, сообщает газета «Кубанские новости». И есть рапорт, есть фотографии этого рапорта, я вам прочитаю. Начальнику отдела полиции Прикубанский округ УМВД России по Г. Краснодару, подполковнику полиции Бондареву И.В. Рапорт. Докладываю вам, что 02.06.2017 по заданию ДЧОП ПО УМВД России по Г. Краснодару осуществлялся выезд по адресу Г. Краснодар, П. Водники, дальше затерто, по сообщению гражданина затерто, проживающего город Краснодар, П. Водники, затерто, квартира 1, который сообщил, что 02.06.2017 около 4 часов 0 минут он находился на автодороге между П. Водники и Витамин. Витамин, там есть такое название, витамин. Витамин-комбинатом, где видел, как в лесополосе космические корабли осуществили высадку инопланетного десанта, а именно людей в скафандрах около 7 метров ростом, обмундирования, а также средств связи и неизвестных ему конструкций серебристого цвета. В связи с тем, что данные действия не были согласованы с правительством в космические, и космические корабли нарушили воздушное пространство Российской Федерации, данный гражданин обратился в полицию. Это рапорт, официальный рапорт. В ходе отработки сообщения свидетелей и очевидцев данного факта выявлено не было. Нарушение общественного порядка не выявлено. Космических кораблей выявлено не было. На основании вышеизложенного прошу вас материал проверки зарегистрировать в КУСП для дальнейшего разбирательства. СТ.УУПОППО УМВД России Г. Краснодару СТЛТ полиции Гречишкин А.П. Гречишкин А.П. Моя тема, пишет Валентин. Видели эти рапорты? У меня много знакомых участковых, они такую чушь проверяют. А участковые, ребята, полицейские, позвоните 7373948. Вам обязательно надо ехать вот такое проверять, если такая чушь какая-то? Инопланетяне высадились, обязывают это все проверять? Обязуют? 7373948. Вы должны, как вас зовут? Здравствуйте.
День, Василий.
Да, Василий.
Алексей.
Да.
У них, видать, еще не сезон, наверное,
Но весна еще. Еще весна. Подождите, мне сейчас нужен не сезон инопланетян на Кубани. Мне сейчас нужен полицейский, вот, участковый. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Сергей меня зовут.
Вы участковый.
Раньше был участковым. Угу. Сейчас в уголовном розыске работаю. Вот, все эти вызовы, любой вызов, хоть даже котенок там, извините за выражение, по маленькому сходил, надо ехать, выезжать и регистрировать.
Да?
Это на самом деле так и есть, да.
А вам вот самое такое идиотское вот выезд какой-то можете вспомнить?
Примерно такой же. Там ехала скорая, а на самом деле у нее фары светили вверх, и на самом деле это не скорая, а инопланетяне приехали, и они мне жучков насовали в эти... в розетке, и пыль у меня какая-то едкая из-под плинтусов валит. Вот такой реальный вызов я сейчас вспомнил, в голову пришел.
Это в Москве было?
Я вам озвучил. Это Балашиха.
Балашиха. Ну, я подумал, вдруг мои соседи. 7373948. Спасибо большое. Еще участковый. Видите, они обязаны ездить вот на такие вызовы. Обязаны. То есть, пока они едут на такой вызов, какой-нибудь мужичок где-нибудь может взять сайгу и застрелить несколько человек, например. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Хотел сказать, выезжайте на всякую фигню, я не участковый.
Вы не участковый, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужен участковый, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Усомнившийся Макар, я ваш бывший коллега, журналист.
Да.
Я что хочу сказать, в конце 80-х годов я начинал работать на телевидении в областной телерадиокомпании.
Да.
И в частности, я поехал, нас заинтересовала одна тема, в город Серпухов.
Так.
Там женщина утверждала, что она якобы... Ее якобы захватили инопланетяне. Угу. Она заходила в корабль инопланетян, который сел, ну, там, в парке Серпухова. Очень, я вам скажу, живописно описывала она внутренность этого корабля. Мы все это сняли, но заодно я поехал в тогдашнее местное отделение Комитета государственной безопасности.
И оказалось...
Они согласились меня принять, кстати говоря, журналиста, и в ходе короткого разговора записываться, ну, на камеру они отказались. Они мне сказали, что они изучали этот случай, и так же вот, как и в вашем примере, ничего подозрительного не нашли. Сюжет мы смонтировали. Мужчина вдруг нам начал звонить, муж этой женщины, пытаясь запретить выпуск этого сюжета в эфир. Ну, вы сами понимаете, закон телевидения, закон прессы, как говорится, что снято, то должно сработать. И сюжет мы выпустили в эфир, а он нас пытался уверить, что женщина просто... психически больно.
Может быть, оно так, кстати, и было, кто знает. Одна бабушка говорила, что соседи кал в нее засовывают. Могу рапорт прислать, пишет 81. 81. Ну, нельзя, это тайна же разглашать. То есть вот так вот даже соседи поступают с ней. Ну, что сказать, дорогие друзья. Я вот, вроде бы, да, смешная тема. Вроде бы про 7-метровых гуманоидов. А с другой стороны смотришь, а ребята из НАСА высокопоставленные по очереди говорят, что инопланетяне уже среди нас. Вы не обращали на это внимание? История, кстати, нашумевшая недавно. Выходит человек, вот, высокопоставленный, НАСовец, говорит, а инопланетяне среди нас, хи-хи-хи, его уводят под ручки. Проходит время, выходит его зам, говорит, а инопланетяне-то что, вы смеялись, они реально среди нас? Его берут под ручки, уходит, он хи-хи-хи. Что, я не знаю, пиарятся, может быть? А может быть, они действительно среди нас? А может быть, они уже возглавляют нашу страну? Подумайте. И, естественно, они смотрят на нас, как на какую-то примитивную форму жизни и говорят, господи, сколько можно уже, это катастрофа какая-то, катастрофа непонятная. Важно по движению. В начале Тимирязевской улицы в сторону центра трамвайные пути после ремонта отделили разметкой так, что легко случайно оказаться на встречке. Пока гайцев нет, будьте внимательны, НК говорит. Хи-хи-хи, Гудошникова уводит, пишет Иван. Типа того. Ну, давайте теперь о серьезном уже, потому что массовое убийство произошло в Тверской области, и вот может быть, пока полицейские искали инопланетян, пока полицейские изучали свойства пыли в домах людей где-то в Тверской области, пока они искали жучки, которые этим людям подложили якобы сотрудники скорой помощи. Ну, вот такое произошло. В ночь на воскресенье электрик Сергей Егоров открыл стрельбу. Жертвами стали 9 человек. 10 человек он убил. По предварительным данным, хозяин дома попросил Егорова отремонтировать проводку. После этого мужчину пригласили поучаствовать в застолье. Вскоре произошел конфликт. Электрика попросили уйти, но тот пообещал вернуться. Вот. И официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказывает, цитирую: «Следователями установлено, что 3 июня в вечернее время Сергей Егоров распивал спиртное на садовом участке своего знакомого, где между ним и присутствующими гостями произошла ссора. Егоров взял у себя дома карабин «Сайга» и патроны к нему, после чего пришел на садовый участок своего знакомого и произвел выстрелы во всех присутствующих, 9 из которых от полученных ранений, имеется в виду знакомых, а не выстрелов, просто она так выражается, скончались». Дальнейшие действия подозреваемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, вызванных выжившей 21-летней потерпевшей. операций. Следственно-оперативной группой злоумышленник был задержан. Примерно так. И личности жертв уже установлены, и среди них есть 90-летняя пенсионерка, остальным убитым было от 30 до 45 лет. Есть подозрение, что вся эта ссора произошла, потому что кто-то не хотел верить, что этот электрик служил в армии. Вот такое предположение. Ты в армии не служил. И он решил доказать, что он в армии служил, взял сайгу и пришел, и всех пострелял, да? Но вопрос, откуда у него сайга? Ну, сайгу-то разрешение получить не так просто, сами понимаете, потому что это уже нарезной, да, карабин, насколько я понимаю. То есть нарезной, это карабин, короче говоря. Нарезное оружие, винтовка, можно винтовкой назвать? Ребята, вот кто в оружии разбирается, меня можете поправить. То есть, если гладкоствол практически, ну, сразу ты можешь получить, оформив соответствующие документы, то для того, чтобы у тебя была сайга, тебе нужно достаточно долгое время с гладкостволом, так скажем, отходить. И потом тебе дадут разрешение. Сайга гладкоствол, говорит Алекс. Она бывает и нарезная, и гладкая, пишет Роман. Ну, хорошо, давайте тогда это отметем. Тем не менее, у человека было оружие. Значит, скорее всего, у него на это оружие было разрешение. И, конечно же, возникает масса вопросов в связи с этим. А кому у нас доверяют оружие? А кто его получает? Получить у нас оружие не так-то просто, правильно? Насколько я знаю, там нужно состоять соответствующая организация, лицензия у тебя должна быть, у тебя должен быть сейф, ты должен пройти медицинскую экспертизу, все для того, чтобы у тебя оно было. Если, конечно, это не какой-то там серый-черный рынок, как вы понимаете, такое тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира, я бы хотел эту тему обсудить. Вот оружие сегодня в России, потому что как какая-нибудь новость не появится, вот у людей, у негодяев, у подонков, у плохих людей, у них почему-то оружие есть. А у хороших людей, которые могли бы себя защитить оружием, да, тем же самым, дать отпор, у них обычно его нет. Я вот на это обратил внимание. Она говорит, нельзя давать оружие в руки простым гражданам. Почему? Да потому что они друг друга перестреляют. Но пока происходит так. Злодеи, злоумышленники всякие, негодяи стреляют в людей, потому что у них есть оружие. А у людей добропорядочных, которые могли бы защититься, у них оружия нет. Вот как-то так получается. Или, может быть, мне показалось. 7373948. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Лимузин.
Да.
Алексей, вы знаете, я бывший сотрудник... одного из спецподразделений, это было давно, там, по молодости, после срочной службы. Мое мнение такое, что у нас общество не привыкло к тому, что преступнику, простой гражданин, может дать достойный отпор в виде выстрела в упор, там, или издалека, из какого-то короткоствола, или там, не обязательно из короткоствола, из нарезного, из какого-то другого охотничьего оружия. Отсюда и вывод такой можно сделать, что вот этот человек, бедолага, который там расстрелял, да, он у него что-то заклинило в голове, не знаю, по какой причине, от ущербности его, от недалекости. Он просто взял ствол в руки и пошел, так сказать, ну, как сказать, ему, видимо, захотелось
убивать,
почувствовать пошел. Себя очень таким, ну, скажем так, крутым. Других аргументов у него не было, он взял ствол и пошел. Зная точно, что не получит отпора. Вот хочется передать привет Андрею Спасателю, который выступает за разрешение короткоствола, я с ним полностью согласен.
Ну да, когда ты думаешь, когда ты понимаешь, что у людей есть оружие, ты уже, наверное, не так будешь смело приходить их расстреливать.
Уже совсем другая ситуация получается на месте, так скажем. Потому что я помню в армейке, когда еще я служил срочно, в карауле, где у всех автомат Калашникова в пирамиде стоит, никакой дощины нет. Никто никого не пробивает, никто никого не издевается ни над кем. И разные случаи бывали, выпивали мы там водку и прочее, прочее, и не было ничего.
Я понял, спасибо. Вот Кирилл говорит, получить разрешение не очень сложно. Проблема в том, что слишком много фиктивных психиатров занимается выдачей справок. Я лично за справкой ходил в диспансер, а многие просто покупают в частных медцентрах, пишет Кирилл. Мне говорят, что сайга, вот мне, ну, прям люди спорят друг с другом, кто-то пишет, что это нарезное оружие, кто-то говорит гладкоствольное. Я посмотрел специально в интернете сейчас, здесь не было обозначено, какая именно это сайга. Сайга бывает и нарезная, и гладкоствольная. То есть разные виды. Вот, например, есть сайга М, М1, М2, М3, МК. Это все нарезная сайга. Нарезная. А есть сайга, например, 12-я, там, ну, какая? Сейчас 12, исполнение 261, ну, то есть 12-я, 410-я. Вот здесь уже говорят, что она гладкоствольная. То есть зависит конкретно вот от, ну, как конкретный вид, в общем. Есть гладкоствольные, есть нарезные. Я почему-то подумал сразу про нарезную сайгу. Дедовщина даже в Афгане была, пишет мессер. Ну, я слышал, мессер, что в тех войсках, которые, так скажем, действительно ведут боевые действия, да, в них дедовщины меньше. Почему? Да, по одной простой причине. Ты пошел в атаку, допустим, да, ты идешь на задание. И тот, кого ты вчера унижал, тот, кого ты вчера ударил, тот, кого ты вчера, ну, что-то с ним сделал нехорошее, он может тебе, ну, элементарно выстрелить в спину в бою. Ну, просто выстрелить в спину может. А может не выстрелить, может не прикрыть. Понимаете, какое дело. И все. То есть я слышал, что дедовщина чаще проявляет себя там, где солдату нечем заняться, где реальных боевых задач солдат не выполняет, где речь о войне как таковой не идет или о защите чего-то, где речь идет о времяпрепровождении в каких-то войсках. Вот я слышал, что стройбат, например, отличался именно тем, что там был высокий уровень дедовщины. Вот, потому что это стройбат. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, я ошибаюсь, может быть, мне неправильно рассказывали. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот не хочу не согласиться с вашей логикой. Вот вы говорите, что да, у хороших людей нет оружия, а у злоумышленников есть оружие.
Получается как-то так.
А вы понимаете, что этот человек, он электрик, он не какой-то террорист из ИГИЛ, он не из бандформирования, но у него оружие было как раз. Вот он вчера был электрик, у него было оружие, он был хороший человек, а потом у него сорвало крышу, и он пошел стрелять.
То есть вы предполагаете, само оружие человека меняет?
Отчасти да, безусловно. Просто есть люди более психически устойчивые, которым можно, допустим, доверить. И поэтому вот у нас есть психиатры, как уже сказали, у нас очень часто эти психиатры липовые. Поэтому я бы предпочел, чтобы оружия не было ни у кого.
Ни у кого.
Чтобы это более четко контролировалось.
Ну вот дело в чем. Пока мы говорим ни у кого. Я с вами, например, соглашусь. Ни у кого. Но ведь проблема в том, что люди... давайте, хорошо, не берем электрика здесь в расчет. Негодяи всякие, бандиты, откровенно говоря. У них-то все равно будет оружие. Даже если...
это есть еще второй момент. Да. Вот, допустим, у меня жена с детьми гуляет.
Да.
Допустим, на нее нападает человек с оружием. Допустим, у нее есть оружие.
Да.
Вы думаете, у нее будет готовность стрелять на поражение?
У нее нет, но, например, у меня, может быть, и будет, а я буду неподалеку, к примеру, как вариант.
Вот, понимаете, получается такой момент, что да, есть ситуация, когда это действительно может сыграть на пользу. То есть, когда... человек готовый к самообороне, морально готовый, это нужно быть, в принципе, ну, просто у меня был случай в жизни, когда мне пришлось защищаться, отбиваться очень серьезно,
да,
там, с нанесением ран.
Так.
Вот, значит, я могу сказать, что мне это далось психологически очень тяжело.
Конечно, это непривычная для вас ситуация стрессовая.
Я знаю много людей, которые не готовы к этому, в принципе. И, с другой стороны, есть люди, у которых агрессия начинается не просто в момент, когда они должны защищаться, а у которых рвет крышу. И если мы возьмем просто, допустим, много ли мы знаем случаев, когда травмат был применен по назначению. У нас, как правило, они попадают в суд, правда?
Это
вот
правда.
Когда там девушка в метро, например, защищала каких-то там своих знакомых, она попала в суд. И, с другой стороны, в суд попадают люди, которые начинают из травмата стрельбу из-за парковочного места. Вот вспомните, пожалуйста, вы журналист, какие новости вы чаще слышите, да, когда кто-то самообороной занимается применением травмата или из-за парковочного места?
Есть одна проблема, Я все-таки, вот если вы говорите о выборке некой, да, я должен вас предупредить, что журналисты все-таки выбирают новости, естественно, те, которые можно критиковать. Условно говоря...
жареные, конечно.
Не обязательно жареные,
Я утрирую, конечно.
Да, то есть мы идем из того, что существует некая общественная проблема, которую надо решать. Естественно, когда мы обозначаем проблему, мы берем проблемные случаи, когда человек, например, на парковке начинает другого стрелять. Вот и все. То есть об этом речь. Поэтому это получает больше огласку.
Я с вами согласен, но у нас сейчас тема самообороны,
да,
она на слуху.
На слуху.
И случаи, когда вот именно применение травмата в качестве самообороны попадает в суд, они тоже на слуху. Но таких случаев все-таки не так много относительно. Хотя, казалось бы, все говорят, что у нас, если ты вот чуть-чуть превысил, сразу это суд, ты можешь сесть легко, все.
Я понимаю, у нас есть проблема в этом плане. Законодательный краб говорит, вот я хороший парень, но в новостях говорят постоянно про убийц и идиотов. Почему про меня никогда не расскажут по радио? Краб, отвечаю, вот можно словами шпакляков, да? Хорошими делами прославиться нельзя. Я вот тоже, видите ли, не очень-то скандальный человек, там, не лезу в какие-то драки, пьяным не вожу автомобиль, никуда не врезаюсь, а обо мне новости не пишут, как вы обратили внимание. Вот, хотя можно идти по этому пути. Можно идти по этому пути. Почему это происходит? Все очень просто. Идут от проблемы. Журналисты всегда идут от проблемы. По факту журналисты, они оппозиционны по сути. Я не имею в виду, что они оппозиционно оголтело, но они должны выявлять проблему, и они пытаются ее выявить. И я чувствую, что проблема это действительно важная, и давайте мы тогда с начала часа следующего продолжим о ней говорить, потому что много пробелов для меня лично остается. Нужно все-таки оружие иметь и не нужно, или не нужно простым людям, нам с вами. Сейчас Радио Академия, насколько я понимаю, дальше новости, и потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«19.05 в Москве, понедельник, июнь, день пятый!» В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Баллов пробки в Москве сейчас на Звенигородке очень-очень плохо. Ну, точнее, ну да, плохо. Да что там плохо, и на Кутузовском тоже, начиная снова Арбата, все, и пробка до Рублевки, да. И это еще не все. Ну вот меня все тут спрашивают, на Ярике возле космоса коллапс GTC, говорит, что замерз или голос сел. Да не, ребят, я простыл немного. Значит, на телеке по случаю закрытия сезона был корпоратив и там, на корабле по Москве-реке. Ну вышел один раз и все, и продуло сразу. Но я еще раз, знаете, удостоверился в... том, насколько животворительный или какой, я даже не знаю. Какой терапевтический эффект имеет радиоэфир? Клянусь, зашел сюда, чуть не умирал. Сейчас уже лучше, намного лучше. Не знаю почему, всегда так. Почему, не знаю. Поэтому так вот, ребята, вот, может быть, вы меня лечите? Да? Но мы сейчас говорим об оружии. Мы начали о нем говорить еще до новостей. Тема действительно объемная. Почему мы говорим об этом? Да потому что массовое убийство произошло в Тверской области. Там электрик обиделся на кого-то. Ну, обиделся на тех, кому он делал проводку во время того, как распивал с ними спиртной напиток какой-то, или, может быть, спиртные напитки, пошел домой, взял сайгу, карабин, и застрелил 9 человек. И мы говорим о том, а должно ли у людей быть оружие у всех, или не должно быть, может быть, как в Америке должно быть, когда, если у тебя нет оружия, ты платишь дополнительный налог, вот в некоторых штатах так есть, за полицию. Ты платишь полиции, потому что не можешь сам себя защитить. И вообще человек может получить оружие, в том числе вот краткоствольное. И тут, конечно же, вопросы идут, говорят, а ты уверен, что из твоего пистолета не застрелит твою семью? А ты уверен, что ты сможешь выстрелить еще что-то такое? Давайте я буду честным человеком, как, в общем, всегда. Я не уверен, что я могу выстрелить в человека, но я знаю, что я неплохо стреляю. Я неплохо стреляю, я это точно знаю. Ну, то есть это факт. Могу ли я выстрелить в человека? Просто так нет. Просто так нет. Нужно ли мне сегодня оружие и ходить с ним? Честно говорю, нет, не вижу необходимости, потому что у меня нет семьи, у меня нет детей. Но не так давно произошел с моей знакомой очень хороший несчастный случай, да, неприятный случай. На нее во дворе напали два мужика, 34, там, 28 лет. Значит, напали зачем? Отобрать сумку. Подошли, говорит, отдавай сумку. Она говорит, забирайте все, отдаю, вот телефон, вот сумка. Им показалось этого мало, они решили, видимо, побить ее. Ну и побили. Ударили ей по голове, и она упала, и ногами ее били, и все. То есть вот такое. Все хорошо в итоге с человеком. То есть каких-то увечий серьезных они не нанесли. Ушибы, ссадины есть, да. Там, насилия не было сексуального. Тоже хорошо, считайте, повезло. Но так или иначе, эти два человека напали. Смогла ли бы эта знакомая воспользоваться оружием? Вряд ли. Правильно? Вряд ли. Да? Потому что застали врасплох. Но вот я думаю, вот у меня будут дети, да, вот у меня будет семья, вот я буду с женой, с детьми идти куда-то, допустим, и кто-то нападет, и кто-то нападет, и этих кого-то будет больше, но гораздо больше, чем я один, да, их будет несколько человек. Как им дать отпор? Что сделать? Или, допустим, я иду по улице, и кто-то нападает на женщину. Допустим, я стал свидетелем того, как кто-то нападает на женщину. Какие-то негодяи там отбирают сумку. Я могу сказать: эй, вы, ублюдки, там, оставьте ее в покое. Но будет ли это убедительно для них? А если у меня есть, допустим, оружие? Пускай даже это, ну, не боевое оружие, а там какой-то травмат. Они, наверное, себя не так уверенно уже будут чувствовать, согласитесь? Я думаю, что выстрел даже в воздух, он внушает людям некую неуверенность в своих действиях. Я думаю, что многих это побудит убежать, в принципе. То есть вот такая сложная вещь. Мои друзья, хорошие ребята, бизнесмены, я с ними советовался, у них разрешение на оружие было и все. Они пришли к выводу, что лучше всего иметь при себе баллончик. Перцовый, достаточно. Говорит, очень хорошо, деморализует человека, все, превращает его в абсолютный овощ на определенный момент, он ничего не может сделать. Да, наверное, это хорошо. Но может быть и оружие. Я всерьез задумываюсь, серьезно. Я абсолютно серьезно задумываюсь. Когда у меня будет семья, когда мне нужно будет нести ответственность за людей, когда мне нужно будет их в прямом и переносном смысле каждый день защищать, наверное, я думаю, что нужно будет брать оружие. А вы что думаете? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Денис меня зовут.
Да.
Я вот звоню по поводу того, что лучше все-таки иметь баллончик, потому что у меня реально был случай. Угу. Соседу не понравилось, как я машину поставил якобы на его место, а он пьяненький, в два раза больше меня. В общем, я в воздух пальнул два раза, вообще без результата. Угу. Потом я просто убежал, потому что, ну и нафиг, связываться с ним. А был бы баллончик, брызнул бы, было бы приятнее.
Было бы приятнее, вы говорите. Ну, кстати, вы правильно сделали. Вы сделали, как советовал Брюс Ли, как советовал Ван Дам, как советовал Стивен Сигал. Лучше избежать конфликта, да? Лучший конфликт – это и война, это тот конфликт, и та война, которой удалось избежать. Кто это говорил? Наверное, Лао Цзы, наверное, искусство войны, которое любит цитировать наш шеф, да? Если у всех будет оружие, то и у толпы негодяев оно тоже будет, задумайтесь, пишет Вячеслав. Только прежде потренироваться с чекой, говорит, надо гранату с собой ловить, ЛТЕ, пишет. Жена с ребенком часто в парках гуляет, купил ей баллончик. Ну и себе взял на всякий случай, в машину положил, говорит Кунжут. 7373948, как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер, это опять Валентин Алексей.
Да.
Смотрите, я категорически за исключительно баллончики. Почему?
Угу.
Объясняю. То есть я человек, прошедший военную подготовку, ну и достаточно серьезную. Я когда-то спецназ служил. Вот. И плюс интересуюсь оружием. Но я, конечно, больше интересуюсь холодным.
Угу.
Но я знаю себя. Например, я не могу себе положить в машину бейсбольную биту ни в коем случае. Потому что я большой и сильный. Я человека убью.
Угу.
А баллончик у меня есть. И у жены есть. Этим ты не нанесешь человеку вред, но значительно, ну, моментально его обезвредишь. Если он, конечно, не очень пьяный. А если он очень пьяный, то как бы и обезвредить его много ума не надо.
Можно просто уйти от конфликта, так скажем.
Или вообще, да, или убежать. Ну, просто я немножко вспыльчивый, для меня это будет сложнее, чем просто воспользоваться баллончиком.
Я могу ответить, спасибо вам большое, ответить могу. Значит, такой случай. У меня был автомобиль на тесте BMW X4, хороший такой красный автомобиль, красного цвета, хорошая, красивая машина. Но много внимания она привлекала, потому что она была красная. Мы, значит, товарищем подъезжаем к парковке уже, вечер, мы паркуемся во дворе, все, выходим, начинаю, я вышел из машины, и тут какой-то непонятный человек просто ложится на капот, вот просто ложится, и куда, иди сюда, пьяный, босой, это, в общем, довольно странно, но почему-то так было, по-моему, это было прошлым летом, если не ошибаюсь, вот босой прям ложится, потом он начинает идти в атаку, откровенно, прям, иди сюда. Ну, как вам сказать, тут две мысли, Да, у меня мысли есть. Почему? Потому что я человек неподготовленный. У подготовленного человека нет мыслей в этом плане, у него есть рефлексы, и я понимаю, что было бы плохо этому парню, который решил вот так вот вдруг с кем-то разбираться на улице. Ну, первое, я смотрю, что у него в руках. У него в руках ничего нет. То есть оружия нет. То есть, наверное, прямо бить его сильно не нужно. Толкнуть сильно тоже опасно, достаточно опасно для того, чтобы он упал и головой может удариться. И вы сами знаете, что асфальт чаще убивает, в общем, чем тот удар, который ты наносишь. Особенно, если ты не спец. То есть ты ударил, он упал, головой ударился, от этого и умер. Ну, как-то потихонечку его вот оттолкали, потихонечку-полигонечку, скорее оказывая некое психологическое давление словесное. Сами понимаете, в какой форме это все выражалось. Соседям, я думаю, не очень понравилось по домам, но тем не менее. Оттолкали потихонечку, он опять идет в атаку. Ну, так вот как-то его отвели. Ну, сели в машину, отъехали, в другом месте перепарковались, ну, чтобы он ее не изгадил, правильно? Ну, вот примерно такая ситуация. Я не знаю, что было бы, если бы на нашем месте была там женщина, допустим, с детьми женщина. Я не знаю, как бы я отреагировал, если бы я был не с товарищем, ну, и мы с ним это нормально восприняли. Ну, какой-то идиот нападает, что-то ему надо, ну, дурак, что подумаешь. Если бы я был с семьей, если бы я сам был с детьми, если бы я был с женой, да, и я бы увидел некую опасность для своего ребенка маленького, что, как бы я отреагировал? Наверное, я бы активнее отреагировал, правильно? Я не знаю. Я не знаю, что было бы, если бы я достал пистолет и на него навел. Это его бы заставило отступить, или это его бы раззадорило, и он бы на меня, наоборот, набросился еще сильнее, потому что испугался. Я слышал, что люди, которые нападают на других на улице, с оружием или без, и вот здесь показательно та история, которую я рассказал прежде про девушку, вот мою знакомую, на которую напали, и она все отдала, вот, пожалуйста, забирайте, а ее почему-то начали бить. Я слышал, что они сами находятся в состоянии аффекта, они сами находятся в состоянии шока. И они бьют не потому, что надо бить, а потому что они боятся. Адреналин. Они бьют, потому что они думают, что что-то может произойти, и надо отключить человека, убрать его. Вот. И они бьют. И если у него в руках нож, и он к вам подбежал, и говорит, я тебя сейчас зарежу, давай кошелек, и вы ему отдадите кошелек, это совершенно не гарантирует то, что он вас не ударит ножом. Более того, насколько я понял, исходя из тех слов, которые я слышал от людей, в том числе и профессионалов, он, скорее всего, ударит ножом все равно. Вот какая проблема. Понимаете? Вот какая проблема. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Рю? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Александр.
Да.
Ну вот со мной была интересная очень история. Это было в 90-х годах. Значит, классическое, как в кино. Значит, я получаю первый свой гонорар. Значит, подотчетные деньги на проект. Mm-hmm. И у меня ломается машина. Семья на турбазе. И я вечером уже смеркается. Еду на электричке. Выхожу с электрички. Иду по полю. Вхожу в лес, и просто вот как в кино, значит, на меня выходят три довольно-таки очень крепких парня, таких слегка подвыпитые, и я, значит, смотрю на них, что они переговариваются между собой, начинают расходиться, чтобы меня окружить. Вот, и у меня был пистолет газовый, в котором был всего-навсего один патрон, я никогда вообще не пользовался этим пистолетом. И достав его, перезарядив, то есть ребята все просто отрезвели сразу, значит, боком меня обошли. Это мне было очень страшно в этот момент, и я считаю, конечно, что никакой бы газовый баллончик мне не помог в то время. И, ну, мне кажется, что оружие – это хорошо, потому что вот я там недавно ездил в Техас, в штат Техас, и мне ребята говорят: ну, ты там всех аккуратно веди, потому что ты же знаешь, там же вообще свободное ношение оружия, они могут реально просто его там носить на ремне, жители Техаса, и в любой момент, если что-то не так, они могут его применить. И мне кажется, это все отрезвляет, и это, мне кажется, это хорошо для самообороны, потому что, как практика показывает, все больше и больше неадекватных людей вокруг. Как это сейчас вот показал пример в Твери, да, и в Тверской области. И мне кажется, да, что это хорошо.
Вы считаете, что это хорошо? Спасибо большое. С другой стороны, вот эти истории из Соединенных Штатов Америки, когда дети берут оружие, приходят в школу, начинают стрелять. Ведь они из этого, ну, оттуда ноги и растут, понимаете? Берут у своих родителей, начинают стрелять. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Андрей, Тверь.
Да.
Я сегодня пытался к Сергею с Дарьей дозвониться, так не получилось.
Да.
Я, в общем-то, очень долгое время прожил в Редкино. А, вот. И сегодня слушал в утреннем эфире и Гургена, и Михаила, и Сергея в том числе. Они очень, знаете, как бы широко и глобально обсуждали эту проблему. Я хотел бы немножко как бы ее сузить.
Давайте.
Сейчас, да, вот до пределов вот именно Редькина. Чтобы об этом конфликте говорить, в общем-то, надо понять, что Редькина и Заплит, Озерки, Завидово – это 101 километр. Все эти поселки, они, собственно говоря, возникли вот именно в 30-е годы, тогда, когда высылали людей, да, неблагонадежных, асоциальных из Москвы.
Я хочу, единственное, что, может быть, кто-то не понимает, почему вы говорите Редькино, да, это именно тот поселок, в котором произошел массовый расстрел людей.
Да, именно где произошла эта трагедия. А вот, я прожил в этом поселке с 76-го года, как только мы куда-то приехали. О, 92-й. И все это время мне хотелось оттуда уехать. Вот я сейчас посещаю этот поселок только лишь потому, что у меня там мама старенькая и сестра. А как только вот они не будут там жить, я туда ни ногой. Никогда с местными я выпивать не буду.
А вы думаете, что Редькино отличается от других поселков в России удаленных?
Ну, вы знаете, сложно сказать, но вот именно там почему-то, вот я говорю, вот я не, за все это время моего проживания там, я не стал своим, там надо было быть волчонком.
А что это значит?
Понимаете, ну, волчонком это, то есть, ты, если ты какой-то не такой, да, вот, там, не делаешь пугачи какие-то, самострелы и что-то еще, если у тебя нет там, ну, условно я говорю, приводов в милицию, да, то ты, в общем-то, как-то, ну, ты не наш парень, ты не наш. И такие ребята были, ну, в некотором смысле, не то чтобы изгоями, да, а как-то вот их, ну, ты не такой. А вот, а в данном конкретном, вот в данной конкретной трагедии, я считаю, я написал СМС, виноват в первую очередь исключительно психиатр, человек, который, господи, дает добро на получение оружия.
Ну да, да, разрешает.
Да, на покупку оружия. Я почему говорю, потому что я, в общем-то, сам охотник, я знаю, как проходятся, в общем-то, вот эти вот, да, осмотры на твою пригодность. Вот там через месяц у меня продление, там, у меня 4 ствола, да, в сейфе стоит, продление очередного ствола, и что будет? Я приду на Фурманова в Тверь, в Твери, да, клиника там, ну, где вот проходим мы все освидетельствования на пригодность. А этот человек, который дает добро, он даже глаза на меня не поднимет, он будет писать какие-то свои записки, вот, он спросит, вот, в прошлый раз он меня единственный спросил, а зачем тебе столько оружия? Я говорю, ну, разные охоты, разные, вот, да, назначения, оружия, там.
Единственный раз поинтересовался вообще, что зачем?
Да, он просто поинтересовался, если, допустим, на Королёва, опять же, улица Королёва в Твери, там, где наркологи сидят, они еще как-то смотрят на тебя, они смотрят, а вот засучите рукава, да, нет ли там, вот, следов от уколов, еще что-то там, то здесь, вот, просто наплевательское. А продление, ну ладно, продление, ну и все. Вот, плюс ко всему...
То есть исключается такое, даже они даже не берут в голову, что человек, пока владел оружием, мог немножечко, так скажем, поехать головой.
Ну, да. И плюс ко всему, в моей семье с моим родственником произошло вот то же самое, да. Единственное, число жертв там не 9, а 1. Но это опять, этот парень воспитывался в нормальной семье совершенно, да, без всякого криминального какого-то прошлого, нормальная социальная семья. Но среда, в которой он жил, то есть это бандитский поселок. Вот меня, тот, кто из Редькина слушает, он меня поддержит.
Поддержит, вы думаете? Спасибо большое. Говорите, сама среда, сам поселок, он бандитский, вот поэтому такое там происходит. Что ж, я вижу, что вопрос спорный, но давайте попробуем сейчас с вами проголосовать. И определиться на данный момент, нужно ли упростить правила получения оружия гражданами Российской Федерации? Нужно ли упрощать? 134-21-35. Да, оружие должно быть больше на руках. И тогда у злоумышленников, у которых и так есть оружие, ваша логика, будет меньше желания на кого-то нападать, потому что они будут знать, что у кого-то есть оружие. 134-21-35. 134-21-36. Не та среда. Мы не те люди, которым можно доверить оружие. Нельзя Нельзя раздавать его, нельзя разрешать. Нет, вы не хотите, чтобы люди получили в свободное пользование оружие. Вы считаете, что у нас это невозможно. 134-21-36. Не сейчас, не в России. Может быть, потом, но не сегодня. 134-21-36. 134-21-35. Наша страна, наши люди, мы готовы к тому, чтобы взять ответственность на себя и получить разрешение, да, носить оружие. И мы готовы к большим свободам в обращении оружия. 134-21-35. Нет, мы не готовы. Нет, мы не готовы. Не сегодня. Пока нам доверять этого не стоит. Мы сами себе не доверяем. 134-21-36. Не нужно. Опасно. Слишком опасно. Не для нас. 2 года назад пробил колесо на трассе 400 километров от Москвы. Ночь, пустота, останавливается машина, выходит 4 человека. Благо, всегда есть сайга с собой. Не стрелял, но люди развернулись и ушли обратно, пишет Роман. А нападающий не просто стрелял, а еще и уничтожение контрольным. Он добивал. 18 гиль со слов Михаила. А сайга гладкая, с близкого расстояния. Это ужас поражения, пишет Борис Байкер. Как народ мы достойные и ответственные люди. Мы готовы и должны сами себя уважать, считает Кирилл. Юрий пишет, у меня знакомый, его несколько раз лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии, однако он без проблем владеет разрешением на охотничье оружие и без проблем продлевает лицензии. Причем тут врачи? Есть некая комиссия, которая пробивает человека по разным базам. Он говорит, я не верю, что того электрика с поехавшей крышей ни разу не забирали в полицию за что-нибудь, хотя бы за пьянку, хоть за дебош. То есть, Юрий, вы говорите, оружие можно разрешить, но... контроль должен быть ужесточен. Он, по крайней мере, должен появиться, правильно? А можно же сделать, как в Штатах, не на федеральном уровне принять такие законы, а на местном, говорит Левин. У нас все-таки другая немножко страна и другое управление, Левин. Ну, интересная идея, наверное, но не для нас. Добро должно быть кулаками, а лучше с короткоствольным нарезным. За легализацию однозначно выступает ПС. Ну что ж, вам, наверное, тогда всем интересно узнать итоги голосования, потому что они, наверное, будут неожиданны. Исходя из той темы, которую мы обсуждаем, и исходя из того новостного повода, по которому мы говорим. 46% радиослушателей говорят, что... Россия, мы с вами, мы все готовы к тому, чтобы упростить получение огнестрельного оружия гражданами. 46% выступают по факту за легализацию, за упрощение. 54%, а это все-таки большинство, выступает против. При всех тех вещах, которые мы обсудили, 54% выступают против. Они говорят, будет, скорее всего, хуже. Если дать оружие в руки всем, будет еще хуже, считает 54%. Примерно так. Поэтому будем еще, наверное, возвращаться к этой теме. Но, к сожалению, вот я хочу это подчеркнуть, к этой теме мы будем возвращаться из-за вот таких новостных поводов. А как еще? По-другому, к сожалению, не бывает, да? Вот эти правила, в том числе и ношение оружия, они уж точно написаны кровью. Сейчас сделаем небольшую паузу и идем в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Где вы едете, что видите, говорите. Как вас зовут, Алексей, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, добрый
да.
вечер.
Да.
Я, честно говоря, против того, чтобы легализовали всем оружие. Могу вам привести пример.
Мы просто о движении уже говорим.
Да, извините.
Да, извините вы. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Данил.
Да, пожалуйста.
Полчаса назад проезжал по Ленинскому, Ломоносовске. Если ехать в центр, после Ломоносовского крупное ДТП, одна машина перелетела через разделительную на встречную. Угу. Лучше держаться, если ехать в центр, правой полосы и не зевать.
Все живы?
Да, вроде все живы, но, кажется, «Шкода РС» отлеталась.
Отлетал. 7373948. Это «Октаха», наверное, да, РС? «Октавия РС». Машина, которая имитирует спортивный автомобиль. Имитирует. Как, кстати, и «Гольф GTI». Я просто покатался на разных машинах и достаточно много. Это автомобили, имитирующие спорткары. 7373948, телефон прямого эфира. Не всегда, видите, получается проскочить. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Александр.
Да.
Третье кольцо, внешняя сторона, и опять я еду в пробке со скоростью 10 км в час.
Да, это тяжело, 7373948. Хотя в такую погоду в автомобиле, согласитесь, намного приятнее, чем в жару. Ты сидишь и практически как у камина. И сидишь и думаешь, как же хорошо, что я в машине, а не на улице. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Антон Сухозаконник. Долетел от Марина, с Марина до Южного Бутова, 30 минут. А всем хаплофобам, да, рекомендую почитать Ирину Рахманину, блогера. Там со ссылками очень подробно о всех бедах, которые нанесло оружие в США. Да, и ни в коем случае, пока у нас в России не будет сухого закона, речи вообще не может быть о том, чтобы в каком-либо виде...
Оружие было. Я понял, спасибо. Я в этом плане могу еще посоветовать один фильм. Майкл Мур, тоже человек, который снимал «Фаренгейт 911», «Боулинг для Колумбина» называется фильм. Это, по-моему, я не ошибаюсь, как раз фильм вот посвящен... оружию в США. Как, что, куда, как люди стреляют. То есть там совершенно все не так гладко, как некоторым из наших слушателей может представляться. Сейчас новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в столице 95,5, в Твери. В студии Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте, это моя программа, и сегодня понедельник, и понедельник – день тяжелый. Хотя бы с той точки зрения, что погода у нас, ну, совсем в Москве не радостная. Но мы уже об этом говорили. Я о движении опять пару слов скажу. Просто 6 баллов в Москве. Если кто-то только подключился, предупреждаю вас. МЧС рассылает сейчас сообщение. Ну, в 17.51 оно мне пришло. На основании прогноза ФГБУ, центрального ГМС в Москве, ожидается дождь, гроза и ветер до 18 метров в секунду. Ветер до 18 метров в секунду. Учитывайте это перед тем, как куда-то пойти или еще что-то подобное. Сегодня может быть очень плохо ночью. Ну что, кстати, про погоду мы уже действительно так вот плотно говорили. И хочу еще несколько тем с вами обсудить. Наверное, первое, наверное, важное. Остальные так, поприкалываемся потом по Поклонской, поговорим. У нее, оказывается, мужчины нет, а все думали, что есть. Это важно. Власти Москвы показали образцы квартир для жильцов сносимых пятиэтажек. И буклет с изображениями домов опубликовала мэрия. Насколько я понимаю, у нас на сайте даже что-то можно найти по этому поводу. Вот в новости, если вы вобьете, власти Москвы показали образцы квартир для жильцов сносимых пятиэтажек. Там будет ссылка. Может быть, у нас даже отдельно в блоге это вывели. Если не вывели, то жаль, если не вывели. Нет, в блогах нет. Ну, в общем, в новости вы можете посмотреть. Ну, и можете и на других сайтах посмотреть, ничего страшного. Но наш сайт, не забывайте, говоритмосква.ру. Так вот, говорят, что новые квартиры будут предоставляться уже с полной отделкой, и фотографии показаны этой отделки в буклете, и отмечается, что полы будут покрыты линолеумом или ламинатом, стены отделаны плиткой и обоями под покраску, и, кроме того, власти обещают установить качественный фаянс в ваннах. Вот, качественный фаянс, это цитата. В буклете содержатся фотографии детских площадок, оборудованных возле новых домов, и мэрия заверяет, что в каждом квартале появится прогулочная аллея или небольшой парк. Надо сказать, что тот дом, который там показан на фотографии, он, конечно, снаружи красивый достаточно. Похоже на то, что сейчас строят, вот пиковцы строят. Ну, если вы знаете, да, если вы интересовались когда-нибудь, какая группа пик, вот они строят. Вот похоже на то. Такое современные хрущевки, да, можно так выразиться? Нет, нельзя? Ну, это очень красивый, яркая отделка, какая-то цветастая. Ну, приятнее, конечно, чем то, что есть сейчас снаружи. Внутри, ну, понятно, в основном же это панельки, как я понимаю, и обои, ну вот обычные обои, если кто-то когда-то видел, какой муниципальный ремонт вот производится, вот такие обои есть. Они постарались сфотографировать их красиво, но они, конечно, ну так себе не очень. Но между тем, как человек, у которого есть некоторое увлечение по типу смотреть машины очень дорогие и квартиры зачем-то, непонятно, вечерами, иногда я так делаю, могу заверить вас, что большинство людей продают квартиры, вот прямо в Москве продают квартиры ровно с этим ремонтом. То есть они когда-то либо получили, либо купили квартиру с этим ремонтом, в ней жили лет 5, а то, может быть, и 10, может быть, даже и больше, и они с этим ремонтом и продают. То есть с этим ремонтом можно жить годами. И люди живут, и сейчас продают эти квартиры. Я обращаю на это ваше внимание. Но он, конечно, сильно скромный. Сильно скромный. Если в вашей квартире хороший ремонт, а живете вы в доме под снос, то вас, конечно, это не устроит. Вам это не понравится. Но если в вашей квартире ремонт, который, вы знаете, как говорят, ну, сам сделал, а я обычно живу в таких квартирах, то вас этот ремонт устроит. То вас этот ремонт устроит. Какой там ламинат? Ну, самый простой. Какой линолеум? Самый дешевый. Ну, практически, наверное, самый. Либо самый, либо почти самый дешевый линолеум. Вот. Не Хрущевка, а Путинка получается, говорит Армен. Собянинка получается, что вы. Существовать, а не жить, Виктор говорит. Бедненько, но чистенько, говорит программист. Да, программист, я вам так скажу. Я когда-то смотрел дома, вот у нас продают, есть такой жилой комплекс. Он, кстати, застраивался городом, да, устроился на деньги города, насколько я понимаю, под муниципальные нужды. Потом часть там поселили людей, потом продавать начали. На Базовской, если кто знает, вот жилой комплекс. Вот типа того. Вот ремонт, если вы когда-нибудь видели, видели ремонт типичный в панельке серии P44. И там, может, P44T еще какие-то. Вот это он. Вот это он. Что касается плитки, то плитка это, ну, та кухня, линию они такую выводят под кухню. Я уж не знаю, как она правильно называется. Ну, такая простая плитка дешевая. Ну, поставите вы какую-нибудь дешевую кухню туда. То есть нормально. Если эту квартиру, не, если еще в ней не жить, а сдавать ее, то это вообще самое лучшее. Самое лучшее. Вам будет не жалко, если там на обоях нарисуют маркером дети чьи-то. Можно с котами людей заселять, собаками. Вообще все, плевать. Вам все равно, если вы захотите и жить потом самим, надо будет делать нормальный ремонт. Похоже на квартал А101 снаружи, пишет программист, уже посмотрел. Фартук называется. Да, спасибо большое, Леха. Я как-то раз смотрел видео в интернете, там, кладем фартук за 3 минуты, и какие-то строители быстро его кладут. Интересно, как быстро он потом съехал вниз, этот фартук. Собянин объявил о реновации после встречи с Путиным, так что все-таки путинки, пишет Игнат. Неправильно. Сначала объявили, а потом Путин поддержал, насколько я помню. Для жителей Хрущевки это рай, ремонт сделал под себя, говорит Юрий. В общем, что я вам говорю? Я не пытаюсь сейчас затеять какие-то споры о реновации. Я вам говорю, что вы можете это посмотреть, для себя изучить, какой он будет примерно ремонт. Может быть, кому-то понравится и исчезнут претензии, а кому-то не понравится, и претензий будет еще больше. И более того, наши редакторы, которые слушают программу, сейчас мне прислали сообщение, что вот фотографии этого ремонта и этих домов, они разместят в рубрике разные, или что это, у нас вот есть такой раздел на сайте, разное, вот здесь новости, интервью и разное, где у нас блоги обычно, вот Сергей Даренко и так далее, или помощь детям мы там размещаем, там появятся эти фотографии, вы можете их посмотреть, если будет лень искать, на сайте говорит Москва. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москва-бот, телеграм. Если вы хотите, мы можем это обсудить. Мы можем обсудить ремонт. Мы можем обсудить ремонт. И я могу попросить людей позвонить, кто живет вот в муниципальном ремонте, с муниципальным вот этим ремонтом стандартным, несколько лет. Я уверен, что такие люди есть. Если это не их квартира, то они ее снимают. Я уверен, что они такие люди есть. И они нам все опишут от и до. Давайте сделаем. Давайте, если вы живете в такой квартире, 7373948, можно жить? В принципе, можно жить? Алло, здравствуйте.
Меня да. Вадим зовут.
Да.
Я как раз на Рогожский вал переселился, и из Хрущевки на Нижегородскую на Рогожский вал. У меня квартира, что та была Хрущевка, что это Хрущевка?
Да.
Балкон так. Из битого кирпича, окно мыл, чуть вместе с окном не выпал с 8-го этажа. Батареи нет, только трубы. Значит, дальше что, щели... значит, на кухне, холодильно ночь, зимой, там свистит.
А что это за дом? Я, чтобы на всякий случай, если... Я
называл дом 13, корпус 2, так я пишу уже второй год. При поддержке депутатов только и пишу. Я говорю,
а когда его построили?
Его в 2010-м сдали. Я вселился, по-моему, в 12-м. У меня дом снесли на Нижегородской. Я когда зашел, первое, что я увидел, это была розовая туалетная бумага, и там строители устроили туалет. Я потом выписывал все, что они не доделали. Ну, там вообще... Ну, меня больше потрясло окно. Когда я стал мыть, я вместе с окном чуть не выпал на улицу.
Слушайте, это очень хорошо, что вы не выпали, потому что вы нам так интересно рассказываете.
А я удержался. Нет, а я это все переживаю.
Окно вылетело?
Нет, ну я удержал, я сейчас пену взял монтажную, залез, держась за за край держался, и про монтажной пеной, чтобы не дуло, все заделал.
Понятно, будьте осторожны со своим окном.
Теперь окно видно, если я вас в гости вообще приглашаю.
Спасибо большое.
Пишите телефон, я отведу, будете хохотать. Хрущевка на Хрущевку поменял.
Поверьте мне, если я вас приглашу в гости, вы тоже будете... Нет, вы будете рыдать, скорее всего, понимаете? Вы будете рыдать. Вы вспомните молодость здесь. 7373948, телефон прямого эфира. Лучше бы сначала решили проблему долгостроев, потом реновации. Это немного другое. Я живу в такой квартире, но мне стыдно, пишет Краб. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр Подольск, как раз живу в муниципальной квартире, получил от Министерства обороны, ремонт никакой не делал, за исключением, это поменялся смеситель, кухня, ванна, там...
Долго живете там?
Без ремонта уже года три, жена, конечно, хочет сделать его как можно поскорее, но просто немножко другие приоритеты. Жить можно вполне, стены немножко кривые, ну как бы так, есть там волной, но как бы все поправимо. Как бы при наличии там определенной суммы денег, как бы все возможно.
Все возможно.
Но опять-таки, да, нужно правильно расставлять приоритеты, кому что важнее.
Ну, в принципе, жить можно. То есть жить можно. Мне один слушатель написал, что самолет упал. Я пытаюсь понять, где что. Я пока не вижу. Я вот просматриваю сразу Твиттер. Вот смотрю, да. Ну, давайте. Сейчас, подожди секунду, потому что если самолет действительно упал, что-то... В Твиттере я пока ничего не вижу, на лентах информагентств не вижу, в интернете пока тоже не вижу. Вертолет, да, я вот новости вижу про вертолет, это в Адыгее, вот, но это было раньше. А вот вы написали про самолет, что вы имеете в виду? Чехвост, что вы имеете в виду? Или это шутка такая? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Лёша, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я один из ваших слушателей, который как раз снимает такую квартиру.
Да? Ну, расскажите. Вот можно жить теоретически?
Теоретически, конечно, можно жить. Но понимаешь, такая ситуация, то, что я молодой человек, да, живу с молодой женой, да, и с ребенком, которому, скажем так, год.
Угу.
Теоретически все возможно, но если, конечно, руки растут откуда надо, да, там, где обои, которые, да, ну, практически через месяц начинают отходить, причем обои, они также и на потолке.
Угу.
А вот тот фартук, который вы обсуждали...
Кстати, да, обои на потолке – это особый шик, я забыл упомянуть. Это вот в муниципальной квартире, да, это факт.
Да, когда просто лежишь и смотришь в потолок, и это особый шик, он очень сильно раздражает. Плюс ко всему, такие, знаете, деревянные двери межкомнатные, и, как это правильно, я не строитель, как это правильно они называются, на чем они там все крепятся, держат.
Это двери, которые обычно используются в боевиках голливудских, сквозь которые можно человека протолкнуть.
Да. Причем при первом скандале жена их вышибает с ноги только так.
Жена вышибает с ноги двери. Ну что, жену сами ведь выбирали, понимаете? Родители не выбирают, говорят. А жену-то вы сами выбирали, что поделать. Ну, понятно, такая ситуация. Ну, что я могу сказать? Да, но так. Но жить можно, понимаете? Назовите это лофт. Думайте, что это лофт, в конце концов. Сейчас это современно, сейчас это богато. Сейчас так все и живут. Чем ты больше похож на бомжа, чем ужаснее условия твоей жизни, чем ужаснее стены в твоем доме, тем вроде ты и богаче, наоборот. Тем ты и респектабельнее. Надо быть похожим на бомжа сегодня. Когда ты похож на бомжа, скорее всего, ты богат. Когда ты похож на богача, скорее всего, ты какой-то нищеброд. Вот есть такое мнение. Ладно, сейчас сделаем небольшую паузу, а вы все вперед в богатую жизнь, естественно, и идем дальше. Ну и не забудьте посмотреть, какие золотые горы вас ждут, когда у нас это появится на сайте «Говорит Москва», увидеть. Наталья Поклонская рассказала о разрыве отношений с мужчиной. Да, да, и такие новости я тоже обсуждаю. Депутат Госдумы прокомментировала, почему она не может указать кого-то в декларации в качестве мужа, так как у нее его нет, мужа. Действительно, говорит, я говорила, что у меня замечательная семья, есть муж и ребенок. И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались, сказала Поклонская. И парламентария ответила, что не комментировала личную жизнь ранее, так как не хотела травмировать других мужчин, желающих с ней познакомиться. Вот. Она говорит, просто вот не хотела давать им надежду, чтобы вот желающие познакомиться. Сейчас, видимо, Наталья Поклонская дает нам понять, что она готова травмировать сердца тех мужчин и душу их, которые хотят с ней познакомиться. Но это, наверное, вообще такая драма женская, когда ты вынуждена говорить, что у тебя есть семья, муж, собака, вот, у вас замечательный дом, вы веселитесь и играете в настольные игры, а у тебя ничего этого нет. И делаешь ты это только потому, что не хочешь никого травмировать. Интересно, а в какой момент мужчина, ну, Поклонская рассталась со своим мужчиной? В тот момент, когда она пришла на Красную площадь с портретом Николая II на бессмертный полк? Или в тот момент, когда она цитировала у нас полководцев, может быть, в этот момент? В какой момент? Я не знаю, я не знаю. Я не лезу в личную жизнь людей. Я бы хотел услышать женщин. Вам когда-нибудь приходилось врать, что у вас есть мужчина, семья? Вам когда-нибудь приходилось такую иллюзорную картинку создавать, чтобы кто-то думал, что вы успешная, счастливая, красивая, умная? Ну, красивая, ладно, это здесь ни при чем. 7373-948. Вам приходилось это делать? Алло, здравствуйте.
Алло.
А вы не женщина.
А вы не женщина.
А если женщина, то надо что-то сделать с голосом. У вас он сел, как у меня. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Я не женщина.
Ну и вы не женщина. Можно не говорить, что вы не женщина. Можно сказать, здравствуйте. Я сразу определю. Я, в отличие от жюри Евровидения, сразу определяю, женщина передо мной или мужчина. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ну, Алексей, здравствуйте, я Анна.
Да, Анна. Да.
Вот я всем вру, что у меня все хорошо.
Да, то есть вы одиноки?
Ну, это мой сознательный выбор. Я как-то решила, что муж мне не нужен. Вот. Но дело в том, что когда тебе 40 лет, у тебя двое детей, и у тебя нет мужа, ты вызываешь вопросы общества.
Угу. Определенно. А какие вопросы?
Ну, как же не замужем, надо быть замужем, детям нужен отец, угу. Женщине нужен муж.
А не нужен?
Я не понимаю, зачем он нужен, потому что в моей жизни от этого только проблем было больше.
А я вот, знаете, общался с людьми, воспитанными либо, ну, в основном мамой. Мамой без папы, так скажем.
Не, у меня мама с папой,
и не, до сих пор живут вместе. Я не про вас. Я вот говорю, я общался с людьми, что парни, девушки, да, у которых только мама была, занималась угу. воспитанием, а папы не было. Надо сказать, что это накладывает определенный отпечаток на человека. То есть, например, девочке сложнее общаться с мужчинами, понимать мужчин, если нет мужского воспитания, или нет?
Да нет, я легко понимаю мужчин, и даже, наверное, я их понимаю лучше, чем женщин. Проблема не в этом. Проблема в том, что в современном обществе человеку, наверное, проще как-то жить одному. Во-первых, ты не несешь ни за кого ответственность, а несешь ее только за себя.
За детей еще несете?
Ну, за детей, да, ну как бы дети.
Угу.
Вот. А за себя ты несешь ответственность. Если появляется муж, ты начинаешь за него нести ответственность. Он потерял работу, 2 года найти не может, ты все это время его содержишь и задаешь себе вопрос, нахрена?
Хороший вопрос. А вы бизнес-леди?
Нет, я вас умоляю, я работаю в банке, менеджер среднего звена.
И содержали мужчин. Может, вам просто нахлебники попадались, слабаки какие-то, нет?
Нет, последний мой мужчина, это отец моей дочери, он был очень состоятельным человеком, mm-hmm. соответственно, ему сейчас и остается, просто ему очень хотелось меня засадить дома, mm-hmm. чтобы я сидела, готовила борщи.
А вы не захотели, нет? Вы не захотели?
Вы знаете, я бы, может быть, была согласна варить борщи, сидеть дома, угу. если бы меня не упрекали при этом куском хлеба.
Там, ну это естественно. Знаете, я тебя кормлю, естественно.
Я тебя кормлю, да, и будь любезным.
В чем проблема сказать, да, мой кормилец, мой господин, мой... Нет вот этого?
Ну
вот?
Как же, да.
Омовение ног в приветствии, нет?
Слушайте, ну, есть же эго, да, которое тебе говорит, лучше я буду сама там свой верный кусок хлеба иметь, но при этом не буду омовение ног лежать.
Ну, это же приятно, родному мужчине любим. Нет, помыть ноги, нет, вот это вот, нет.
Вот когда это приятно, оно моется, а когда это будет обязанность, это, извините, уже
это тяжело. Неприятно. Это тяжело, вы говорите.
Поэтому вот сознательно был сделан выбор такого, ну, мягко говоря, вранья, да, когда тебе говорят там,
да.
Ну, ты говоришь, да, вот, есть, все хорошо. С нативной жизнью вопрос налажен, чудесно. Вот. Ну, как-то и родители спокойнее, что кто-то там гипотетически есть. И остальные окружающие, да, не замужем, но угу. зато есть мужчина, вроде как бы это все нормально.
Понятно.
На работе тебя воспринимают более предсказуемо, да, то есть когда у тебя есть семья, ты менее, так скажем, мобилен и заявление на стол не положено.
Не положено, не сумасшедший. Значит, семья, значит, не сумасшедший. Марина пишет, Гудошников врал одно время, типа у него есть девушка, а девушки у него не было. Врал, позор. Почему врал? Была. И, в общем-то, за те 7 лет, что я работаю на радио, поменялись они, и не раз вопрос в другом. Вот сейчас нет, кстати. Вот сейчас нет. О, нормально? Сейчас нет. Ребят, сейчас я как Поклонская сейчас признаюсь. Вот. Сейчас нет. Ну, в общем-то, знаете, давайте я буду честно говорить. Давайте честно. Вот сказать, что я очень сильно страдаю по этому поводу, вот так вот прям, что у меня нет каких-то постоянных отношений. Вот я не могу сказать. Вот я не могу сказать, что я прям страдаю, что мне прям хотелось бы вот каждый день там вот это выслушивать, что-то говорить, вот эта поддержка, вот это, разговоры, слезы, вот там, ходить вместе гулять, за руку держаться. Знаю, раньше было интересно ходить за руку держаться, сейчас неинтересно. Сейчас какой-то прагматизм появился. Старею. Что, в этом году 29 уже? А куда деваться? Уже бы надо жениться по-хорошему, уже пора жениться. А все что-то нет, все что-то нет. Может, мы медленно взрослеем, наше поколение? Потерянные мы какие-то. Повзрослел, говорит Карл. Ну а что, Карл? Ну а что, еду зачем готовить, можно заказать, да? Постирать одежду, ну бросил сам ее в стиралку, она стирает. Зачем это нужно? Какая-то вот интимная близость. Да, это интересно, безусловно. А вот встречаться, ну что встречаться, правда? Ну зачем? Зачем? Вот как-то думаю. А с другой стороны, так можно вот ходить, а потом так, оп, а где моя любимая? А была тебе любимая, стала мне женой. Все, была тебе любимая, а ты уже старый пукольщик, никому ты уже не нужный. Да, там, карьера, деньги, молодец. Ну, кому ты нужен? Ты старый пукольщик, ты никому не нужен абсолютно. А, то есть тебе нечего посоветовать. А я что, должен всем советовать, что ли? Марина говорит, во тебе нечего посоветовать. А я ничего не советую. Я, может, советуюсь сам. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у вас 30 секунд на то, чтобы рассказать крайне слезливую историю.
Рассказываю.
Как у меня, я, давайте.
Да. Я уверена, что это не зависит от пола, это зависит от человека. Кто-то, просто Поклонская, она не очень поняла, не сообразила, что она теперь человек крайне публичный.
Как думаете, мы можем с Поклонской сойтись?
В плане сойтись.
Ну вот надо будет думать, потому что времени уже не осталось. Дальше будет рубрика «Радиошкола». Надо подумать. Может быть, мне Наталью, ну пусть она и старше на 8 лет, позвать замуж, в конце концов. Сейчас «Радиошкола», дальше новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.